Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час откроет Охридский пролог святителя Николая Сербского, краткие жития святых, память которых Святая Православная Церковь совершала сегодня, 20 мая. Затем в эфире краткий выпуск новостей общественной и религиозной жизни. В завершении часа предлагаем вашему вниманию беседу с иереем Владимиром Соколовым. Краткий обзор актуальных событий за прошедшую неделю. Святитель Николай Сербский Велимирович. Охридский пролог. Двадцатого мая, 7 мая по старому стилю, Святая Церковь совершает память, воспоминания о явлении Честного Креста в Иерусалиме, святого мученика Акакия и святых преподобных отцов грузинских. Воспоминания о явлении Честного Креста в Иерусалиме. В правлении царя Констанция, сына святого Константина и иерусалимского патриарха Кирилла в 9 часов утра над Голгофой явился Честной Крест, простираясь до горы Елеонской. Был тот крест светлее солнца и прекраснее самой красивой радуги. Весь народ, как верующие, так и неверующие, оставили свои дела и, объятый изумлением и страхом, наблюдал за этим небесным знамением. Многие язычники обратились в Христову веру, равно как и многие еретики-ариане оставили свою злобную ересь и вернулись к православию. Об этом знамении патриарх Кирилл написал письмо царю Констанцию, который и сам склонялся к арианству. Это произошло 7 мая 351 года. Так и в этом случае обнаружилось, что христианская вера не в светских мудрованиях по плотскому человеческому разуму, а в силе Божией, явленной через бесчетные знамения и чудеса. Святой мученик Акакий. Сей святой был римским сотником в правлении императора Максимиана. Отвечая на суде за свою веру во Христа, он сказал, что унаследовал благочестивую веру от своих родителей и утвердился в ней, видя многие чудесные исцеления от мощей христианских святых. После великих мучений, мужественно перенесенных во фракийском городе Перинфе, Акакий был приведен в Византию, где претерпел новые истязания и, наконец, был усечен мечом. Благочестно пострадал он и переселился в царство вечной радости в 303 году. Преподобные отцы грузинские. В VI веке, спустя 200 лет после того, как святая Нина проповедовала Евангелие в Грузии, Пресвятая Богоматерь явилась Иоанну, подвижнику антиохийскому, и повелела ему избрать 12 своих учеников и идти в Грузию для утверждения православной веры. Иоанн так и поступил. Прибыв в Грузию, эти 12 миссионеров были торжественно встречены князем той страны и католикосом Евлалием, и тотчас ревностно взялись за свое дело. Народ стекался к ним толпами, и они своей великой мудростью и многими чудесами укрепляли его в вере. Главой этих христолюбивых миссионеров был святой Иоанн Зидазнийский, а имена их суть – Авив, Антоний, Давид, Зенон, Фаддей, Иессей, Исидор, Иосиф, Михаил, Пир, Стефан и Шио. С апостольским рвением все они утверждали Христову веру в Грузии, основали многие монастыри и оставили после себя немало учеников. Так удостоились они славы на небесах и силы на земле. Акакий, воин Царя Небесного, на смерть спешит из мира тесного. Он душу фимиамом молитвы окрыляет, а судья безбожный его вопрошает. Что же вас Христос от смерти не спасет? Вам выходят муки, а гонителям почет. Если Бог всесильный он, как ты его зовешь, пусть откроет истину и спалит всю ложь. Но смиренно мученик ему отвечает: Христос Бог великой милостью сияет, кроткой любовью и святым долготерпением. Ждет он от грешника всей жизни исправления, и трудов благих, и подвигов усердных. Покаянием это зовется в церкви верных. Каждый верный должен быть готов к страданиям принесть жертву Богу из бездны мироздания. Если б Христос грешников тотчас карал, чем бы свою милость к людям являл? Если бы праведники здесь не страдали, как бы силу Божию всем показали? Перед миром грешным как бы воссияли? Рек отважный воин и кровь свою пролил, в рай небесный к Богу душой воспарил. Рассуждение. Признаю, что был я много должен, и много мне отпущено. От судейских и общественных дел был я призван к священству, и потому боюсь оказаться неблагодарным, если стану меньше любить, нежели мне прощено. Это слова святого Амбросия Медиоланского, который внезапно был призван Богом переменить звание и из общественного судьи стать архиереем Христовой Церкви. Этими словами святитель показывает, что священническое звание выше мирского, ведь в него входит по Божьему зову, равно как и призванный в него, обязан благодарностью Богу. Долг благодарности Богу все святые считали своей главной обязанностью. Без благодарности Богу не может быть преуспеяния в духовной жизни. Непрестанное благодарение Бога – это благородное семя, из которого, если оно будет поливаться слезами непреложного покаяния, вырастает прекрасный плод – любовь к Богу. Созерцание. Да созерцаю сошествие Бога Духа Святаго на святых апостолов. А именно, как все святые апостолы единодушно пребывают в молитве, как внезапно доносится шум с неба, подобный дыханию сильного ветра. Проповедь о том, как грехами удаляется добро от людей. Грехи ваши удалили от вас это доброе. Книга пророка Иеремии из главы 5. Народ, если нет у тебя добра в преизбытке, значит, изобилуешь ты грехом. Грехи твои удаляют от тебя твое добро. Народ, если желаешь ты себе добра, отвергни грехи и не согрешай больше, и проложишь ты дорогу к добру, и придет оно к тебе, и не будет от тебя отлучаться. Если не имеешь ты добра, человек, значит, живет в тебе грех. Не может добро гнездиться в одном и том же доме со грехом, как не способны одновременно пребывать в одном и том же месте свет и тьма. Когда свет уходит, надвигается тьма, а когда тьма рассеивается, воссеивает свет. Так грех и добро способны сменять друг друга, но совместно обитать не могут. Грехи наши удаляют добро от нас, о, братья мои. Эти слова произнес не просто один пророк одному только конкретному народу, но и всякий истинный пророк говорил их своим соотечественникам. Лжепророки льстят пороком своего народа и тем самым еще больше способствуют удалению от него всякого добра. А настоящие пророки идут наперекор народным грехам, ибо они приходят с добром и громогласно обличают грех, чтобы в души людей народа своего могли внести добро, сущее от Бога. Если улей наполнится зловонием, войдут ли в него медоносные пчелы и станут ли выгружать там свой мед? Нет. Но если даже бессловесные пчелы не желают войти в смрадный и задымленный улей, как тогда словесный Дух Божий войдет в душу, засмердевшую и затуманенную грехом? А ведь Дух Божий — обладатель и податель всех благих дарований. Господи, души святые, своей неодолимой силой, помоги своим людям, чтобы изгоняли они грех из душ своих, и чтобы мог ты вступить внутрь со своими животворящими дарами. Тебе слава и похвала со Отцем и Сыном вовек. Аминь.
И Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича.
Новости общественной и религиозной жизни на радио «Радонеж».
В программе празднования в Москве Дня славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая, свыше 500 мероприятий, в которых примут участие более 350 тысяч человек, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. В пятницу в столице традиционно пройдут божественные литургии в Успенском соборе Кремля, крестный ход на Славянскую площадь к памятнику святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, молебен и возложение цветов, церемония награждения международной премии святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, а также международный симпозиум «Славянский мир в третьем тысячелетии». Программы празднования организуют в парках культуры и отдыха, музеях, библиотеках, образовательных учреждениях, дополнительного художественного образования детей, детских кинотеатрах. Одним из центральных событий праздника станет большой концерт хорового пения «Россия поет» – «Наши любимые песни», который начнется в пятницу в 20:00 на Красной площади. В программе примут участие более 30 известных творческих коллективов. Слова всех песен, исполняемых со сцены, будут транслироваться на экраны, чтобы все зрители смогли вместе петь любимые песни. Завершится концерт оркестровым финалом увертюры «1812 год» – общим хоровым исполнением гимна «Славься» и праздничным фейерверком. В день праздника в Москве организуют крупные культурные программы, в частности 9-й Московский международный фестиваль славянской музыки, фестиваль народного творчества «Славянские кружева», открытый фестиваль «Шолоховская весна-2013». Кроме того, в субботу 25 мая в Александровском саду пройдет торжественная церемония открытия памятника священномученику Гермогену, выполненного по проекту скульптора народного художника России Салавата Щербакова и заслуженного архитектора России Игоря Воскресенского. Режиссеры Алексея Балабанова, который скончался 18 мая, будут отпевать во вторник во Владимирском соборе Петербурга. По данным СМИ, похороны могут состояться на Смоленском кладбище на Васильевском острове. Кинорежиссер Балабанов скончался под Петербургом в субботу на 55-м году жизни. Балабанов – автор таких фильмов, как «Брат», «Брат 2», «Про уродов и людей», «Жмурки», «Груз 200», «Война», «Морфий», «Кочегар». Последний фильм «Я тоже хочу» вышел на экраны в 2012 году. Его премьера состоялась на последнем Венецианском фестивале. Как говорил сам режиссер, этим фильмом он заканчивает свою творческую жизнь. «Я тоже хочу» — фильм об уходе, о смерти, и в нем Балабанов сыграл самого себя и собственную смерть. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день 145-летия Николая II призывает россиян брать пример со святого императора в верности Богу и Отечеству. Обращаясь к верующим в воскресенье после освящения Александра Невского собора Новотихвинского женского монастыря в Екатеринбурге, патриарх отметил, что Николай II явил пример истинного христианина, который до конца сохранил верность Богу и Отечеству, сделал страну великой державой. Казалось бы, такого человека нужно на руках носить и благодарить за то, что он своим тихим голосом и своей кроткой внешностью, никогда никого не обижая и не оскорбляя, сумел так организовать работу страны, что она за короткое время, в том числе и пройдя через испытания революции 1905 года, стала сильной и могущественной, сказал предстоятель. По его словам, Россия станет великой страной, без сомнения, при соблюдении одного только условия, если мы сохраним верность Богу и любовь к своему Отечеству. Тогда никакие соблазны, посулы, никакое обещание красивой, моментально прекрасной жизни, как где-то там, в других странах, не соблазнят нас, если в обмен за это от нас потребуется отречение от Бога, церкви и предание принципиальных, глубинных интересов Отечества, заявил патриарх. Он также обратился к состоятельным людям, призвав их жертвовать средства на укрепление духовных основ России, чтобы не повторить исторической катастрофы прошлого. Папа Римский Франциск осудил мировую финансовую систему, назвав ее тиранией для бедных, сообщает итальянская газета «Карьера дела Сера». Деньги стали идолом идеологии, продвигающей автономию рынков и финансовые спекуляции, цитирует издание «Слова понтифика». По словам папы Франциска, сегодня человек воспринимает себя как товар, который можно использовать, а затем выбросить. Деньги должны служить, а не править, считает глава Ватикана. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье совершил освящение Александра Невского собора Новотихвинского женского монастыря в Екатеринбурге. На богослужении собрались сотни верующих, храм был заполнен до отказа. После освящения состоялся крестный ход. Собор во имя святого князя Александра Невского был заложен в 1814 году. Сестры сами делали и носили кирпичи для его постройки. Но через 20 лет обнаружили дефекты в кладке. По стенам пошли трещины. Храм пришлось разбирать до основания и строить заново. Урала. Пожертвования на храм направили более чем из 20 городов и селений Урала. К 1854 году строительство было завершено. Собор в разное время посещали святитель Иннокентий Московский и святой праведный Иоанн Кронштадтский. В 1930 году собор закрыли. Некоторое время в нем был склад оружия, затем действовали курсы радиотелеграфистов. С 1961 года в здании размещался краеведческий музей. Горожане еще в советское время несколько раз ходатайствовали о возвращении храма церкви. В начале 90-х годов прошлого века верующие написали около 150 прошений в разные инстанции. До 20 раз ездили в Москву. Была организована голодовка, которая длилась больше месяца. 5 августа 1991 года было издано распоряжение о передаче собора церкви. Сначала был передан только первый этаж, где стали совершаться богослужения. В 1994 году была возрождена Новотихвинская обитель, и собор вновь стал монастырским храмом. В 2005 году собор был окончательно освобожден от фонда хранилищ краеведческого музея. В феврале 2006 года в соборе начались реставрационные работы. Новотихвинский монастырь был учрежден указом Александра I в 1810 году. В хлопотах по учреждению обители уральским сестрам помогал адмирал Федор Ушаков. До революции на его территории действовал три храма. Длина монастыря составляла почти 100 метров. По оценкам историков, ничего похожего по форме и своеобразию на этот ансамбль в российском храмовом высочестве 19 века не возводилось. После революции в храмах и корпусах разместились военные учреждения, и весь комплекс получил наименование Дома Красной Армии. Здания были перестроены, с храмов снесли купола, и вместо них надстроили зубцы, что должно было символизировать мощь и крепость вооруженных сил. Сегодня все три храма возвращены монастырю. Обитель начала возрождаться в 1994 году. В настоящее время большая часть сестер трудится в мастерских, иконописной, швейной, в певческом и переводческом классах, в монастырском издательстве.
Вы прослушали краткий выпуск новостей общественной и религиозной жизни. Христос воскресе! Я приветствую сегодня в нашей студии иерея Владимира Соколова, и, как всегда, мы хотели бы обсудить наиболее интересные и острые проблемы за прошедшую неделю. Неделя была первая пасхальная седмица, праздники государственные в этом году совпали с праздником Пасхи. Народ православный получил возможность, как отмечали многие, в частности в нашем эфире, встретить светлое Христово воскресение. Но за это время произошли события, я бы сказал, может быть, в какой-то степени знаковые. Отец Владимир сегодня рассудит, я думаю. Одним из последних событий явился шпионский скандал в Москве. Я бы хотел отметить еще одно событие. Вот сейчас прочел в интернете. Произошла одна из самых мощных вспышек на Солнце. К категории 10 ее относят астрономы. Такое впечатление, что и природа, и общество все более и более входят в какую-то фазу, завершающую, что ли, или определенную активную фазу.
Это фаза перехода, поэтому космические влияния, мы тоже их разбирали в наших передачах, да, они имеют колоссальное значение для человечества и вот для этого переходного периода, потому что галактика вращается тоже вокруг своей оси, и наступают некоторые периоды таких энергетических очень сильных влияний, которые способствуют слому старых формаций и наступлению нового периода. Ну, в частности, опять же, мы можем, проанализировав последние события, сказать, что вот мы тогда угадали с тем, что Ротшильды налаживают эту такую диагональ. Китай, Россия, вот Иран. И каковы же признаки этого? Ну, прежде всего, вот сам праздник Победы. Вот он имеет двойственное значение. С одной стороны, мы вдруг увидели, что народ как-то сплотился, что Победа стала таким национальным праздником, можно сказать, спонтанным таким национальным праздником. Но с другой стороны, я вижу, что это тоже организовано, специально организовано для того, чтобы эти патриотические чувства перевести на такой военный лад. И для чего это делается? Ну, это делается перед какими-то военными событиями, когда возбуждается дух народа, и прежде всего, конечно, этот бесконечный и бездонный потенциал национальных чувств. Как мы помним, в 1941 году Сталин кардинально переменил обращение к народу. И такое обращение к этому бездонному потенциалу, оно выявило дух народа. В общем, народ организовывался в течение целого года, по крайней мере. И надо сказать, что это была, конечно, организация. Сегодня многие массовые средства говорят о том, что это был провал. Вообще, эта война, она сделана была на костях, это развалившаяся империя террора, вот, она потерпела сокрушительное поражение в эти первые дни войны, но на самом деле это не было так, просто готовились к другой войне, другому типу войны, так, чтобы не пускать на свою территорию, получилось так, что пустили на свою территорию, но вы посмотрите, ведь сумели вывести все предприятия на Урал и в Сибирь. А это, значит, говорит о какой-то дальней стратегии, потому что если бы в панике бежали, бросали бы все. Это было приоритетной частью, значит, это было смыслом какой-то дальней стратегии.
Отец Владимир, но говоря о войне и об уроках войны, мне не хотелось бы углубляться, потому что для многих сегодня эти воспоминания остаются больными, а также больной остается роль личности в истории, потому что тех фронтовиков, которых сегодня мы приветствуем с праздником Победы, становится все меньше и меньше, которые принимали непосредственное участие в военных действиях. А их потомки, к сожалению, они рисуют себе совсем иные страницы действительности. Может быть, и сами ветераны, они тоже до конца не понимали всей исторической картины, правдивой картины событий. И нельзя не согласиться с тем, что была страна, была империя, и воевали-то за правое дело. Но примешивалась сюда идеология. А идеология, как мы знаем, была направлена на то, чтобы прежде всего уничтожить в человеке самое ценное, что в нем было, это его душа. И не случайно враги народа, обозначенные Сталином в начале, они все-таки, вот эта вот идеология человеконенавистничества, братоненавистничества, она сыграла свою роль.
Я думаю, что все сложнее, потому что в России любая идеология, она всегда, если она органично воспринимается, то она прорастает в какую-то глубину российской души и дает какие-то удивительные всходы. Поэтому все было сложнее. И, конечно, это был идеологический замысел. И надо сказать, что Сталин, конечно, прекрасно понимал, что он не самостоятелен в политике, что он, вступая в эту политическую игру, что он должен обеспечен быть какими-то партнерами. И он стал участником этой большой игры, потому что когда он выступал против Троцкого, он не против Троцкого выступал, он выступал против тех, кто стоял за Троцким. Поэтому там это было столкновение, опять же, тех самых коалиций, которые участвовали в борьбе за мировую власть. Вот. И возвращаясь к сегодняшнему дню, мы должны сделать вывод примерно такой же, что нас готовят к такому столкновению за эту мировую власть, но в каком-то другом качестве. И вы посмотрите, сегодня золотодобыча у нас увеличилась в несколько раз. То есть она поставлена на такой очень профессиональный мировой уровень, на самом лучшем оборудовании это делается, и в слитках отливают все, что добывают. А это говорит о том, что мы готовимся к переходу на новый тип экономики.
Отец Владимир, возвращаясь все-таки к теме войны и к теме идеологии, мне бы хотелось немножко, наверное, посетовать или хотя бы обдумать вот этот вопрос, почему так легко можно манипулировать народным сознанием. Вот мы еще несколько лет тому назад, обсуждая Парад Победы, проходящий каждый год на Красной площади, совсем недавно вот мы осудили, допустим, бывшего экс-министра обороны нашего Сердюкова, который, ну, непочтительно проявлял себя даже внешне по отношению к ветеранам, к участникам Парада Победы. Ведь не секрет, когда они сидели перед проходящими войсками на Красной площади, это на самом деле выглядело странно, если не сказать вещи. А те, так сказать, ревизии, которые он делал в самом проведении Парада Победы. И народ все-таки это как-то воспринимал, то есть смирился с этим. Сегодня парад прошел во всей полноте. Было отмечено, что президент Путин, вот в его словах, слава России, видно, что у нас опять отношение к вооруженным силам и к нашим военным традициям кардинально меняется. Но с другой стороны, народ принимает как этот, так и этот шаг власти. И по сути создается впечатление, что от народа ничего не зависит. Можно включить или выключить идеологию в определенный момент.
Народ безмолвствует, как сказано у Пушкина, да, народ безмолвствует, но, в общем, народ все равно начинает понимать, что происходит. И все, что происходит сегодня, это кардинальное изменение политики. Но опять же, в этой мировой игре. Вот важно, чтобы наш народ понял, что мы участники этой игры. И вот меняется финансовая политика. Она будет какая? Она будет политикой менял. А чтобы менять, нужно какие-то зоны валютные. Значит, дозволят у нас создать валютную зону. Вот. И будет какой-то правильный обмен на основе вот этого золотого запаса. Значит, мы должны к этому готовиться. И вот мы готовимся к этому. Подготовка идет по всем статьям. Ну, вот даже взять визит патриарха в Китай. Конечно, это не просто поездка такого религиозного деятеля. Эта поездка включена и в политический контекст. Сегодня мы говорили о том, что религия завязана сегодня вплотную с политикой. И нельзя церковь исключать как политического действующего лица на поле мировой политики.
Это впервые визит представителя русской церкви.
Это впервые, да, не было никогда. То есть это беспрецедентный визит. Но дело в том, что по даосской этике первые лица, они не могут встречаться и обсуждать прямые какие-то острые вопросы политические, они всегда должны встречаться через посредников. А кто может быть посредником в этих переговорах? Или это Запад будет, вот, что для Китая не является хорошим. Вот. А православный лидер для них является некой перспективой. Какой перспективой? Ну, во-первых, в Китае нужно налаживать отношения с мусульманами. Это огромная, многоконфессиональная страна. И у нас огромный опыт есть. Этот опыт православия, оно в течение там, тысячелетий вынашивало. Да? Вот. Потом в Китае есть отношения с какими-то иными христианскими конфессиями, а все они западные. Это значит опять отношения с Западом, к которым Китай относится настороженно. Создав прецедент общения с православной церковью, она, значит, создает некую такую политическую стабильность. То есть китайцы, они прагматики, они к этому подходят с политическим прагматизмом. Вот. С другой стороны, даосской этики недеяние, оно очень схоже с нестяжательством. Вот. В форме нестяжательства православие может там осеменить некую идеологию, обветшавшую коммунистическую идеологию.
Ну, как бы сейчас это не свойственно нашей церкви, а более католической церкви.
Нестяжательство? Да нет, но
там, в настоящий момент
там это пиар, а я имею в виду не пиар,
глубинные
вещи, да. И поэтому Китай, конечно, ищет такого рода контактов. Но главное, что это все-таки такая, как-то политические связи. То есть они сначала возникают на уровне религиозной какой-то конфессии, да, ну, подобно тому, как, например, это было в Абхазии, да, вот, когда пытались прежде наладить какие-то религиозные контакты с грузинским патриархом. Это еще было до конфликта. Но это вот выразилось в таком конфликте, а были бы налажены эти связи, возможно, этого конфликта не было бы.
Вообще Китай представляет огромное поле для миссионерской деятельности. Да. Вот у нас же, по-моему, там нет никакой миссии до сих пор.
Ну, дело в том, что по законодательству китайскому там не могут служить иностранные священнослужители. Поэтому там надо готовить священников, хотя там много православных христиан, причем их количество возрастает пропорционально тому, что много туда русских приезжает и из других православных стран. Вот. Потом заключили договор, мирный договор с Японией. А это значит включение в зону экономического общения и очень важного общения, на мой взгляд. Почему? Потому что Япония, ну, является таким центром технологий пятого уровня, да. Это уровень электроники, который мы вообще-то проиграли этот уровень в холодной войне, потому что вот буря в пустыне показала, что все наши танки, все наше, так сказать, вооружение тяжелое, оно является недейственным, когда нет систем управления, когда нет систем наведения, разведки электронной и так далее. Вот. Поэтому Япония может нас подтянуть к этому уровню и даже совместно мы можем уже на каком-то даже шестом уровне работать. Тот уровень, который сегодня разрабатывают в Америке. NBIC. Вот это нано-био-информационно-когнитивные технологии. Сегодня невозможно ни воевать, ни сотрудничать, не имея такого уровня. Поэтому это очень перспективно для нас. Но в любом случае, посмотрите, выстраивается некая такая коалиция со своей, так сказать, зоной, со своими армиями. Вот. А с другой стороны, мы видим, как Рокфеллеры проигрывают. Посмотрите, какие разгромные идут процессы в отношении оппозиции. Да. Какие-то фильмы, сюжеты, ток-шоу, где разоблачают всю подноготную этих всех оппозиционных организаций. А подноготная заключается в том, что все они финансируются с Запада, причем крупно финансируются. Мало того, что финансируются, они еще и инспирируются некими проектами. Вот.
А наряду с событиями, о которых мы говорили, мне кажется, нельзя оставить без внимания такое ключевое событие, которое многие отметили как ключевое аналитики, это отставка кремлевского идеолога Владислава Суркова. Что бы вы сказали об этом?
Ну, опять же, это все включено в этот контекст, о котором мы говорим. Дело в том, что он как раз являлся таким архитектором очень многих проектов, рокфеллеровских проектов.
Старых проектов.
Старых проектов, да. Ну и, собственно, в последнее время он был при президенте Медведеве, да. Его смещение вице-премьера, ну, оно тоже уже было неким отстранением от каких-то дел. А сейчас он отстранен от всех дел, потому что, ну, правительство, оно же является такой политической оппозицией. В каком-то конфликтном случае или в случае импичмента президенту вступает в управление глава правительства. Поэтому все равно за Медведева некая либеральная оппозиция, она все равно за него голосует и вокруг него выстраивает свою структуру. Но она сегодня очень слаба. И поэтому нанесение такого удара, как отстранение главного идеолога, оно вписывается в этот контекст, что произошла победа определенной группировки на самом высшем уровне, мировом уровне. И сегодня садятся за стол для другой игры и сдают карты. Сначала расчеты по прежнему кону, вот, в которых отдаются там, вот такие фигуры, но новая расстановка. А значит, в этой новой расстановке уже можно с уверенностью сказать, что будут создаваться новые валютные зоны, вот, значит, будет строиться новая экономика, но это она опять же будет какая экономика? И что такое экономика в классическом смысле? Экономика – это домостроительство, еще об этом Аристотель говорил. И есть противоположное, а не антиподы, это накопительство. Накопительство разрушает это домостроительство. Для того, чтобы домостроительство было производительным, нужно не накопительство, а вложение этих средств. А тут получается так, что процентщики собирают эти средства, и домостроительство разрушается. Точно так же и менялы, они будут накапливать эти богатства. Если они не сумеют ими распорядиться правильно, хоть в какой-то мере, то опять же эта власть будет очень недолгой, и это будет такой ступенью кризиса.
Отец Владимир, но наряду с этим всем ведь невозможны какие-то коренные изменения, глобальные изменения даже в местной экономике при наличии старого кабинета правительства, я имею в виду.
Ну, это не нам решать, потому что это на другом уровне решается, но мы сейчас видим, что меняются ключевые фигуры рычагов управления, о которых мы с вами говорим, классические рычаги управления, идеология поменялась, да, идеология, история, создан новый телеканал. Исторически есть указ президента о том, чтобы создать единую картину истории, вот, и меняется экономическая политика, вот, то есть вот эти рычаги, коренным образом сущность этих рычагов меняется, а стало быть, эти рычаги готовятся под определенную систему управления. Что это будет за система управления? Ну, тут тоже можно примерно говорить, что она будет на основе такого интернационализма, который будет замешан на какой-то религиозной основе, потому что вообще-то коммунистические идеи вначале возникли просто как ересь, христианская ересь. Да. У нас даже, когда вначале эти коммунистические идеи распространялись, то они в значительной степени были окрашены религиозно. Надо вспомнить тут Луначарского, вот, надо вспомнить Богданова, Красина, Горького, которые, в общем, развивали такую некую религиозную метафизику.
И Плеханов даже.
Плеханов даже. Я думаю, что будет возврат на каком-то новом уровне, вот, с каким-то, возможно, оккультным замесом, но он по всему миру намечается. Например, Киссинджер сказал, что к 22-му году Израиля не будет как страны. Ну, а Киссинджер, наверное, знает, что он говорит, потому что он ключевая фигура в Майбрид. И если не будет Израиля, то куда все уедут из Израиля? Куда? Ну, так как Израиль неоднороден, то значительная часть поедет, конечно, в Штаты, в Европу поедет, но и возвратятся к нам наши бывшие соотечественники, по крайней мере.
Смотря что имеется в виду, по крайней мере. Он не будет, он будет уничтожен в ходе войны.
Ну, это не важно, как государство. Территория-то останется, а как государство, если будет уничтожен. Ну, значит, в каком-то другом государстве, возможно, будет продолжение в развитии этой идеи, идеи интернационализма. Ну, а где еще, так сказать, это Китай придерживается этого? Мы еще не изжили Латинская Америка. Вот, по-видимому, так вот по этим регионам и произойдет рассеяние.
Вместе с пасхальной радостью, которую отмечали православные христиане вот на этой неделе, на прошедшей неделе, первой седмице, пришли тревожные сведения из братской Сирии, где разрушаются православные монастыри, храмы боевиками, и, по всей видимости, усиливается война в том регионе, несмотря на довольно-таки оптимистические прогнозы, в том числе и наши, что это будет некая стагнация военных действий. Война продолжается, и война настоящая, разрушительная.
Ну, война готовится, она все равно будет. Просто кому-то сейчас выгодно ее оттянуть. Но вы посмотрите, Израиль тоже неоднороден. Со стороны Израиля была провокация, когда там самолеты взлетели и бомбили, да, определенные объекты. Ну, это же вызов на такую глобальную войну. Вот пока она идет такая, как бы партизанская и внутри Сирии. Как бы внутри, хотя там какие-то иностранные легионы действуют, наемники и так далее. Но пока эти действия, они такие цейтнотные, как с той, так и с другой стороны, происходит небольшое передвижение, причем с преимуществом, конечно, правительственных войск, потому что и потери больше, и возможностей меньше, потому что оружие у них устаревшее. Вот. Ну, а с другой стороны, посмотрите, вот, например, корейский этот конфликт. Вспомните, мы в какой-то передаче мы говорили о том, что пошумят, потом, значит, вступят в переговоры, чего-то такое затребуют, а за этим, конечно, стоит Китай. Это победа Китая. Значит, вывели же оттуда войска американцы, да, вывели, значит, китайцы сторговались с ними. Вот китайцы, они побеждают без войны. Значит, вот Корея явилась таким рупором их воли. Приезжал к нам госсекретарь Керри. Вот он некоторые требования выдвигал, но Путин был тверд, да, и мы видим, что, опять же, никогда не было такого, чтобы приезжал там госсекретарь американский что-то просить. Вот, приезжал требовать, приезжал сказать, выставлять, ну, дипломатически, в дипломатической форме, но выставлять какие-то требования в ответ на... Поэтому, видите, сегодня возвращаются средства оттуда, призывают всех эти средства сюда возвратить, иначе они будут пропадать, как это было на Кипре. Да? Вот, то есть мы видим такую позиционную, грамотную, очень политическую борьбу, при которой сторона, которую мы описываем, она постепенно увеличивает позицию свою, причем в центре, таком, в шахматном центре, если это рассматривать в рамках, так сказать, шахматной игры. Хотя это не шахматная игра, это скорее карточная игра, где есть блеф, где есть... А в чем блеф заключается? Ну вот, например, в холодной войне американцы выдвинули такую стратегему, такое наращивание космических средств. Они отвлекли нас, мы на это пошли, мы огромные деньги в это вложили, на развитие атомной энергетики и космических средств. А в это время они развивали микроэлектронику. То есть это была стратегема, отвлекающий маневр. Поэтому сегодня еще неизвестно, что это такое за программа NVIC. Что это? Стратегема, отвлекающий маневр, или это действительно осуществление какого-то там шестого уровня?
В любом случае, если мы действительно нацелены на коренные, так сказать, мировые изменения, и экономика России будет возрождаться за счет хотя бы привлечения этих средств, которые мы отвлекаем, в том числе и Соединенных Штатов.
Нет, ну, надо сказать, что все, что мы сегодня наблюдаем, это, конечно, очень благотворно отразится на России. То есть это какой-то постепенный шаг, при котором Россия начинает дышать, потому что она была в когтях того хищника, который высасывал последнее. Вот. Сейчас пришел другой, более мягкий, который заинтересован в том, чтобы стадо можно было доить, пасти, и чтобы стадо это защищало от других хищников и так далее. То есть это переход на более мягкую политику, более перспективную и политику, развивающую возможности нашей страны. А у нашей страны уникальные возможности, потому что она расположена между Востоком, Западом, Югом и Севером, и она впитывает все эти тенденции и со всеми имеет опыт общения, во-первых, во-вторых, имеет стратегические программы.
Что ж тогда хищник недооценивает все-таки роль России?
Недооценивает. Просто дело в том, что, знаете, вот есть как бы непреодолимые такие, во-первых, космические влияния, да, о которых мы говорили, космические, климатические влияния. Там, надо вспомнить и Гольфстрим, и таяние
Антарктиды.
Да, Антарктиды. И всякие землетрясения и все прочее. Вот. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, без такого партнерства, без использования возможностей России и ее ресурсов, невозможна победа в этой мировой политике. Нужно с кем-то партнерствовать. Сегодня сообщество должны быть не менее чем 500 миллионов человек. Россия с ее 140 миллионами, причем из этих 140 миллионов, там, может быть, дееспособными только 80, может быть, еще.
А может, еще,
а
и,
может
меньше.
Еще и меньше. Вот. Поэтому, например, договор о мире с Японией, это огромная перспектива. У Японии сегодня население больше, чем у России. Территория крошечная, но население огромное. И если это сотрудничество правильно развивать, то, значит, и наши территории, наши ресурсы, а их человеческие ресурсы, это взаимообмен, при котором мы можем реализовать какую-то совместную программу, во всяком случае организовать какую-то независимую экономическую зону уже. Там 140 и еще 150, сколько у них там миллионов, это уже, ну, еще, значит, и Украину, если подключить, и ближайшие страны, там, Казахстан и так далее, вот уже почти и получается 500 миллионов. То есть мы можем собрать. А если с Китаем мы заключаем какой-то экономический договор, то это еще более широкая зона, в которой можно и создать и единую валюту. Вот, потому что сегодня для того, чтобы обеспечить экономику, она же должна быть широко развитая в отраслях. Это надо иметь огромный ресурс человеческий, и ресурс ископаемых и так далее. Это много-много различных отраслей. Их нужно объединять. И сегодня не может какая-то маленькая страна полностью себя ресурсно обеспечить. Вот. Когда Россия была с достаточным количеством населения, тогда и меньше населения требовалось. Она была закрытой страной. Она себя обеспечивала, там, ну, допустим, в недостаточной степени во многих отраслях, но между тем в этих отраслях она себя могла обеспечить. Поэтому встает очень много вопросов. Кто будет это делать? Кто сегодня будет у станка стоять? Кто будет сегодня? Где эти специалисты?
Вопросы не только экономические встают, и вопросы обороноспособности в первую очередь, потому что малая страна и малое население не могут обеспечить обороноспособность огромной территории.
Но обороноспособность сегодня, она не только в населении заключена, не только в его, так сказать, духе, да, мы можем говорить о духе российском, да, но дух-то должен быть материализован во что-то, в какую-то материю, потому что мы победили во Второй мировой войне, потому что создали такую материальную альтернативу фашистской Германии, достойную альтернативу. И сохранили эту материальную базу при отступлении. Не сохранили бы мы ее, все, там нечем было бы воевать.
Жалко, что наше время так быстро заканчивается, передача подходит к концу, но я кратко все-таки спрошу, отец Владимир, ваше отношение к последнему шпионскому скандалу в Москве?
Ну, возможно, что это такой пиар, в этом пиаре ищет врага. Вот. Но, а с другой стороны, ведь подобного рода явления – это некий вызов, когда, например, государство чувствует свою силу. В советское время ведь постоянно были процессы шпионские, шпионов ловили и так далее. Почему-то не было ни одного процесса там в 90-е годы.
То есть система работает?
Система, так сказать, да. Система не работала, и вообще то, что раньше выуживали с помощью каких-то информативных технологий, там внедрение агентов, оно просто рядом лежало и по радио об этом вещали. А сейчас, если мы вступаем во время какого-то конфликта, военного конфликта, ну как тут, без секретов не обойтись.
И поэтому, без шпионов тоже.
Да, и без шпионов тоже. Поэтому шпионы – это показатель как раз того, что мы живем в предвоенное время. Посмотрите, сколько было шпионских процессов перед Второй мировой войной. Они же действительно были, эти процессы. Потому что и разведные самолеты летали. Вот. И после войны, после 45-м году, сбивали же эти самолеты. Они летали, потому что карты устарели, другой информации не было, страна была закрыта. Значит, с одной стороны, мы по этому процессу можем сказать, что закрывается страна, да, она обрастает некой, так сказать, стеной. С другой стороны, она раскрывается, но раскрывается к своим партнерам. Да. Вот. Но у каждого там свои интересы. И поэтому при развитии каких-то новых технологий, военных ли или прочих, экономических, секретность необходима. А стало быть, будет больше шпионов.
Продолжается вторая седмица пасхальная. Мы знаем, что 40 дней поста предвосхищают 40 дней Пасхи. Последствия в церковной жизни богослужебной. Так долго мы шли к этому празднику праздников, торжеству из торжеств. Святая Церковь готовила нас на протяжении этих 7 недель. И так быстро проходят эти светлые дни. Проходят часто, ну, с сокрушением, думаешь об этом, бесплодно, потому что люди, которые действительно ощущали эту духовную радость, почему-то вспоминаются дневники нашего соотечественника Бориса Шергина, писателя, который в своих дневниках особенно трогательно вспоминает о празднике Светлого Христова Воскресения и удивительно написывает, что как бы ни был стар человек телом, все равно духом он вспоминает о Пасхе, как о радости вечной, которая вечно молодая, вечно согревает душу. Вот часто мы забываем за житейской суетой, за какими-то политическими проблемами, о той Пасхе, которая ждет каждого из нас в Царстве Небесном, потому что это будет вечная Пасха и вечная радование.
Нам помогают забыть еще. Понимаете, ведь человека надо отвлечь от самого главного. Ведь живем мы здесь не для того, чтобы воевать друг с другом, между государствами что-то делить. Мы живем здесь по совершенно другой причине. Мы здесь проходим школу вечной жизни. Поэтому нам еще предстоит экзамен сдать в эту вечную, благодатную жизнь. Мы забываем об этом. Когда человек лишен этого смысла, то в любом случае душа его страдает, потому что душа у каждого христианка. А русскому народу особенно свойственна эта тоска по вечности, по Богу. И поэтому его не может удовлетворить никакие политические проекты.
Только перебью кратко, вчера беседовал с одним, ну, очень уважаемый человек, видно, что, может быть, ветеран, ну, так, мужчина очень положительный. И мы беседовали о плохих и хороших коммунистах. Он всерьез уверен, что есть хорошие коммунисты. Они ездят на отечественных автомобилях, иные ходят пешком. И идея сама хорошая. Но когда мы говорили о перспективах, Он никак не может признать, что вся идея построения Царства Божия на земле, она идет в тупик. Упирается в этот тупик. И как-то вот не укладывается в сознание. А позыв есть, и потенция есть, и понятие есть добра и зла вроде бы, но в каких-то определенных причинах.
Ну, дело в том, что тут в чем эта идея тупиковая? В том, что она опирается на человека. А человек в его сегодняшнем состоянии, в состоянии падшести, страстности, смертности, он не может здесь сделать Царствие Божие своими силами никогда. Вообще не может без Бога ничего сделать. Вот, поэтому вот в этом есть коренное отличие.
Но хочется этого Царствия Божия.
Ну, каждому кажется, ощущение, что сейчас только сядет он за управление, как он сразу же создаст здесь Царствие Божие. Всем понятно. Но, с другой стороны, вот возьмите Рогозина нашего, который вступил в должность и думал, что сейчас он перестроит все, он так уверенно говорил. А когда познакомился с обстановкой, он понял, что все разрушено, что где работать, то есть с кем работать, что делать. Поэтому это же надо материализовывать, реализовывать. Поэтому одно дело – это идея. Вот. Но мы должны сначала идею-то продумать, идею вырастить ее. Потому что прежде чем что-то строить, надо знать, с чего начинать. И как это начало впишется во все остальное. Нужно целостно представлять этот проект. А мы не умеем ни целостно мыслить, ни целостно делать. Мы фрагментарно живем, у нас фрагментарное сознание. Оно такое калейдоскопическое, такое. Перевернули, что такое, и это красиво, перевернули, и это красиво. Поэтому все проекты, которые сегодня выдвигаются от человека, не от Бога. Потому что раньше слушали небо, в Бога вслушивались, пророков искали, которые транслировали волю Божию. Вот. А сегодня все считают, что лучше Бога понимают. Даже говорят, ну что же Бог, как же он допустил вот такое вот. Это значит говорит о том, что тот, кто так говорит, он лучше понимает Бога, он более сострадателен, чем Бог.
Или говорит о том, да, что плохо читал книгу Иова.
Да.
Спасибо, отец Владимир. Я надеюсь, что, может быть, некоторые проблемы мы сегодня отметили, а какие-то всплывут еще в самое ближайшее время, потому что вот то время, в которое мы живем, оно настолько стремительно, что события происходят, ну, с удивительной поспешностью, и часто не успеваешь не только обдумать, но даже зафиксировать.
Ну, вот смотрите, сейчас, казалось бы, праздник был, да, причем неделя такая праздная, когда жизнь вся затухает политически. А посмотрите, как на уровне этого затухания, какое количество таких сотрясающих политических событий, замен каких-то, перемен. Но я думаю, что в ближайшее время нас ожидают еще более бурные изменения. Май еще не закончился.
Спасибо. Христос воскресе.
Воистину воскресе.